Алексей Саватеев. «Живая математика». Не математическая книга о вдохновении, науке, образовании и жизни. Читает автор. Лирика. Кто такой Алексей Саватеев? Панк-профессор. Теперь уже и панк-член-корреспондент. Квасной патриот России, монархист, православный, разгильдяй. Так я позиционирую себя сам. Вопрос заключается в соотношении шутки и правды. Во время интервью меня представляют иначе. Доктор физико-математических и кандидат экономических наук. Член-корреспондент Российской академии наук по секции экономика. Профессор Адыгейского государственного университета. Профессор Московского физтеха. Автор книги «Математика для гуманитариев» и других научно-популярных книг. Создатель проекта «100 уроков математики», ведущий канала «Маткульт Привет», заместитель директора Кавказского математического центра Адыгейского государственного университета и многое-многое другое. Но если бы мне нужно было сказать о себе буквально в двух словах, то этими словами были бы «популяризатор математики». Если выражаться высокопарно, я несу свет математики в массы детям и взрослым. А если попроще, то я езжу по всей стране и показываю, что математика — это не какие-то страшные закорючки, которые вам помнятся из школы. Это не повторить 100 раз формулу вычисления корней квадратного уравнения, а исключительная, божественная красота. Она настолько вдохновляет, что во время лекции я становлюсь математическим оратором. Это очень специфический талант, которым Господь меня наградил. Иногда хочется сказать, что я проповедую математику. Возможно, это звучит чуть-чуть на грани, а для меня, православного человека, даже немножко за гранью. Ведь проповедовать можно то, что относится к вере. Но говоря так, я имею в виду, что с вдохновением проповедника я рассказываю, как люблю математику и как остальные могли бы ее полюбить. Цель моих выступлений — не мгновенный интеллектуальный подъем аудитории. Это и невозможно. Но я хочу пробудить желание такого подъема среди своих слушателей. Один ролик или лекция не сделают тебя математиком, для этого нужна долгая работа. И моя задача — дать вдохновение, чтобы человек захотел учиться и дальше. У меня есть идея фикс — добиться, чтобы как можно больше людей максимально глубоко изучили математику. «Почему для вас это важно?» — однажды спросили меня. Но я не могу дать простого ответа на этот вопрос. На то она и маниакальная идея. То, что ведет тебя, что дает тебе драйв, которым ты заражаешь других людей, необъяснимо с позиции логики. Не первый Перельман, а второй. Проповедовать математику я начал много лет назад. Однажды в качестве научного руководителя Центра дополнительного образования Российской экономической школы, РЭШ, я приехал в один из городов России, чтобы прочитать лекцию по экономике для местных преподавателей. Но через час занятий мы вдруг поняли, что занимаемся только математикой, что нам уже не до экономики. В этот день я осознал, что могу объяснять математику достаточно большой аудитории, всем тем, кто готов слушать. Через какое-то время мои лекции стали выкладываться в интернет, а потом меня начали приглашать по всей стране. Причем как-то незаметно экономисты сменились на общегуманитарную аудиторию. Это студенческие посиделки. Если бы пришлось выбирать между ученым и популяризатором математики, я бы без колебаний выбрал второе. В моем возрасте научный прорыв совершить сложно. Наука — дело молодых. То, что не доказал до 30 лет, потом уже вряд ли докажешь, если не занимаешься этим круглосуточно. И раз уж вторым Перельманом-математиком мне не быть, то пусть я хотя бы стану вторым Перельманом-популяризатором. Тут необходимо сделать небольшую сноску, что первый Перельман — это не Григорий Перельман, доказавший гипотезу Пуанкаре, а Яков Исидорович Перельман, основоположник жанра научно-популярной литературы. И когда я говорю, что мне не стать вторым Перельманом-математиком, то есть Григорием, я имею в виду, что ученым такого уровня я, конечно, никогда не буду. Ну и поэтому я попытаюсь стать вторым Перельманом-просветителем, да, то есть как бы пойти путем, которым начал идти Яков Исидорович Перельман. В общем, чтобы заниматься наукой, мне не хватило внутренней мотивации. Зато на популяризацию вполне хватает. Когда мне нужно прочитать 100 научных работ и детально изучить тему для написания исследования, у меня просто опускаются руки. Но когда те же самые 100 работ нужно прочитать, чтобы на их основе что-то объяснить другим людям, тогда, пожалуйста, я сделаю это с радостью. Как популяризатор я разбираюсь в чужих трудах, рассказываю потом школьникам или взрослым. И этой деятельностью я хочу заниматься всегда, это мое призвание. Иногда бывает дико устаю. Однажды в течение 15 дней пришлось непрерывно ездить по городам и весям. Честно говоря, я прибалдел под конец. Но мне и в голову не приходит отказаться от поездок и встреч. Может быть, просто нужно немного снизить их интенсивность. К сожалению, популяризация математики не дает достаточно средств, чтобы прокормить семью. Поэтому параллельно приходится заниматься другими делами. Я руковожу кучей проектов, занимаюсь организационными вопросами и так далее. Но мое любимое дело — это все же именно популяризация. Математиков моего уровня интеллекта в стране около 1000 человек. А вот среди популяризаторов я, наверное, самый известный, наряду с Колей Андреевым. То есть я выбрал именно ту область, где я почувствовал, что смогу стать первым, и стал им. Больше мне ничего не надо. Приятнее быть первым из популяризаторов, чем сотым из ученых. Мои въедливые друзья из агностиков говорят: «Это не Бог тебя по городам гонит, а твое тщеславие». Доля истины в их словах есть. Но я думаю, возможно, у Господа есть какие-то планы, чтобы наша страна увидела через меня много математики. Как-то один мой друг-священник сказал мне следующую фразу: «Если ты не можешь популяризировать математику без тщеславия, ну что ж, популяризируй с тщеславием. Хлеб без отрубей вкуснее, но если его нет, будем есть хлеб с отрубями». У Бога о каждом человеке есть свой замысел. Кто-то станет трактористом и будет счастлив, а кто-то популяризатором математики. Я уверен, что раб Божий Алексей Саватеев именно для этого и был создан Богом, для проповеди математики среди русскоговорящих людей. Когда я долгое время не проповедую математику, например, во время летних каникул, у меня внутри все начинает зудеть и гореть, и к концу отпуска я себе, бывает, места не нахожу и постоянно думаю, где бы мне поскорее выступить. У режиссера Алексея Балабанова есть такие слова: «Главное в этой жизни — найти своих и успокоиться. Мне повезло дважды. Я и своих нашел, и сферу, которая мне была интересна с самого детства». И все стало понятно. Это мое личное служение, которое я и буду продолжать. Популярность популяризатора. В 2017 году, когда я впервые приехал в Майкоп, со мной произошел смешной случай. Мимо машины, из которой я вышел, пробегал молодой человек в наушниках. Вдруг он резко развернулся и направился ко мне. Дальше можно было ожидать чего угодно, только не того, что произошло. Молодой человек вежливо поздоровался и спросил: «Алексей Владимирович, вы приехали к нам в университет лекции читать?» В этот момент меня переклинило. Вокруг меня происходит что-то аномальное. Потому что в маленьких городах меня тогда узнавали редко, да и сейчас узнают нечасто. На самом деле, я, конечно, понимаю, что это было случайное событие. Просто один из студентов, который любит математику, знал, что я должен приехать в Майкоп. Но дело в том, что я склонен считать: случайностей не бывает. Всевышний, который настраивает все события, делает это так, чтобы любой атеист мог сказать: «Ну да, это случайно». А человек, который улавливает какие-то высшие связи, понял бы, что это знак. И я действительно воспринял эту встречу как знак. Тебе стоит остановиться на этой земле. Впоследствии я решил принять предложение Адыгейского государственного университета и стал заместителем руководителя Кавказского математического центра. К медийности моей личности я отношусь спокойно, хотя она доставляет определенные хлопоты. Дело в том, что мне приходит много писем, примерно 25-30 в месяц, в которых незнакомые люди претендуют на мое внимание. Они написали свои собственные труды, по их мнению, гениальные, и хотят, чтобы их кто-то прочел и дал оценку. Некоторые даже просят о личной встрече. Но когда человек утверждает, что вот так с полпинка он смог решить великую проблему, это в 100% случаев бред, вызванный тщеславием. Однако мне приходит и много хороших, теплых писем. Я всегда радуюсь им и полагаю, что дурацкие письма — своеобразная плата за те, что вдохновляют. Это просто очередной пример того, что в природе все уравновешивается. Если не математика, то что? Если бы не математика, я мог бы стать музыкантом. Давным-давно я хорошо играл на аккордеоне с 6 лет и очень любил импровизировать. Когда шел выступать на праздниках в свою первую школу номер 835, то даже не знал, что буду играть. Ведущий объявлял: «Ученик 1 А-класса Алексей Саватеев исполнит нам на аккордеоне». А что исполнит, непонятно. Репертуар полностью оставляли на мое усмотрение. Дальше на сцену выходил аккордеон на ножках. Дело в том, что я был очень маленького роста и не мог даже выглянуть из своего инструмента наверх. Садился на стул и начинал играть что-то мелодичное, что приходило в голову. Потом слушал аплодисменты, кланялся и уходил. К 3 классу ситуация ухудшилась, потому что надо было расти как музыканту. Мы стали разучивать серьезные вещи, и их надо было повторять по 20 раз подряд, одно и то же. Мне настолько надоело играть чужие мелодии, что к 4 классу я сдался и спросил у отца. «Папа, скажи, есть ли на свете деятельность, которая в принципе не предполагает никакого заучивания и повторения?» Он сказал. «Да, сынок, есть, но только одна. Это математика. В ней тебе никогда не будет скучно». И действительно, как раз тогда я на математике решал много задач, каждый раз новые. Это меня убедило. Так, в 4 классе я сделал окончательный выбор своей профессии. Хотя потом меня еще помотало от химии до конькобежных гонок. Впрочем, я очень музыкальный человек и до сих пор играю на гитаре, а в студенческие годы даже выступал с друзьями в подземных переходах. Музыка — идеальное альтер-эго математики, и для меня она дополнительное интеллектуальное занятие. Знание или незнание? В чем счастье? Однажды во время полета я попросил стюардессу наполнить мне стакан на 3/4. Но она при всем желании не смогла это сделать, потому что просто не знала, сколько это получится в терминах количества воды в стакане. Ну, не налила и не налила. Моя жизнь от этого не изменилась. Да и ее жизнь не изменится. Она красивая девчонка, и с работы ее не уволят. И я не думаю, что незнание сделало ее несчастной. Впрочем, я не уверен и в обратном, в том, что знание приносит счастье. Может быть, и не приносит. Но лично я не жалуюсь. Я человек, которому не на что жаловаться по жизни. Во многом это связано с тем, что я изучал много наук, знаю, как устроен мир с научной точки зрения, и это гармонично дополняет мои религиозные воззрения. Думаю, знание скорее на стороне счастья, чем на обратной. Но, может быть, для кого-то это не так. Представьте художника, которого ломают об колено, чтобы заставить изучить и понять формулы. Он проклянет это и перестанет писать хорошие картины. Такое вполне может произойти, и, наверное, происходило неоднократно на нашей Земле. Выражение «счастье в неведении» возможно работает с другими людьми. Но со мной нет. Я предпочитаю понимать все, и когда вижу незнакомое явление, то непременно хочу в нем разобраться. Мне интересно, почему в какую-то область знания люди, ученые, не входили. Может, она запретная в определенных кругах, а может, причина в другом? Я часто задаю неудобные вопросы, потому что миром сегодня правит не наука, а повестки. Повестка коронавируса, повестка БЛМ, еще какая-нибудь. У нас свой набор повесток, цифровизации, например, или новых форматов образования. Никем не доказано и не установлено, что повестки приносят пользу. Просто сказано сверху и велено, чтобы люди как рабы подчинялись. Я против этого, и наука тут дает хорошее лекарство. Человек, вооруженный знаниями, вскроет все эти повестки, как консервные банки, и задаст неудобные вопросы, например, про климатическую повестку. Эти вопросы будут неудобны тому, кто все это пропагандирует. Он просто не сможет ответить на них. Почему не сможет? Да потому что его не учили отвечать на вопросы. Его дело продвигать повестку. Вот почему мне кажется, что классно жить с набором предметных знаний на научной основе. Ты видишь, где тебя обманывают, где тебя разводят, где тебя гонят в очередное стойло. Человека ученого туда не загонишь. Кредо. Держать слово. Есть вещь, которая очень сильно влияет на мою жизнь. Это репутация. Я безумно дорожу репутацией человека, который всегда держит слово. Почему так? Я болен сверхчестностью по жизни. В принципе, не умею врать, но дело не только в этом. Важно осознание того, что при нарушении слова контрагенты не будут поддерживать те договоренности, которые есть. Так что держать слово — это мое кредо. Мне вообще кажется, что в нашей жизни слишком много безответственной болтовни. Кто-то говорит «давай сделаем то-то и то-то» и пропадает. Я спрашиваю «ну что, будем делать или нет?» Он говорит «не знаю, что-то как-то лень». Или «да что-то у меня другие обстоятельства». К сожалению, подобное бывает очень часто. Иногда я вижу, что человек объективно зависит от более высокого лица. Вот я однажды выписал в Иркутск человека с лекциями, очень известного. И в последний момент он не приехал, сказал «не могу, Путин зовет». Я могу понять его отказ, но для меня это не аргумент. Помню, меня пригласили в администрацию президента, и мы назначили дату на 5 марта, по-моему. И вдруг они мне говорят, что 5 марта нельзя, экстренное совещание у Путина, давайте 6. Вы с ума сошли? Какого 6? Теперь уже 29 только, отвечаю я. Потому что до 29 марта шли сплошь гастроли и записи, которые я не могу отменять. Скажу, кстати, в качестве комментария, что сейчас ситуация усугубилась, и уже примерно на 3-4 месяца вперед вот так вот выбрать дату, если поменять дату придется примерно так ждать. Я могу себе представить какие-то обстоятельства на грани фантастики, когда мне звонят и говорят, Путин ждет прямо сейчас, немедленно по вопросу массовой школы. Да, наверное, в этом случае я позвоню человеку и скажу, меня ждет Путин, извините. Но вот реально не ниже, то есть к Мишустину, если надо менять план, уже не поеду.